Василий Сергеевич Панфилов. Дипломная работа. Пролог. «Это решительно невыносимо», – энергически сказала Анна Ивановна, рваными движениями обмахиваясь веером. Полное ее лицо, со следами былой привлекательности, преисполнено страдальческим негодованием, а округлые подбородки желейно подрагивают при каждом слове. «Этот...» Она поджала куриной гуской крашеные кармином подвядшие губы, явственно и очень выразительно сдержав крепкое словцо. «Анфан терибль!» Персонаж дурно пахнущего анекдота стал настоящей занозой. Галядева снова поджала губы и этак повела полными, несколько даже заплывшими плечами, что все присутствующие без лишних слов поняли, что заноза эта торчит в филейной части Российской империи, пусть даже и метафорически. «Полно, душенька!» – нервно прервала ее владелица дома, не желая обсуждать человека, ставшего в Российской империи притчей во языцах и одновременно персоной нон-грата для людей, блюдущих политическую девственность. Сухое, несколько щучье лицо немолодой хозяйки салона покраснело и пошло белыми пятнами, выдавая решительное нежелание к продолжению разговора. Одна из немногих, она сохранила некоторым образом нейтралитет салона, оставшись крохотным островком, на котором могли встречаться люди взглядов, равно охранительских и либеральных. Однако же несносная Анна Ивановна, презрев законы гостеприимства, решительно не унималась, зарабатывая себе политический капитал, а хозяйке салона неприходящую головную боль. «Мальчишка!» – выплюнула Галядева, и на краснеющем лице ее начали проступать капельки пота сквозь крупные поры. «Пащенок помоечный! Ну кто в здравом уме поверит, что этот?» Веер закрылся с легким стуком, и снова энергические взмахи, разгоняющие прохладный майский ветерок, залетающий в окна московского особняка. В просторной гостиной нет, не весь свет Москвы, но люди некоторым образом влиятельные и даже причастные. Да-с, в чинах, с орденами, при уважении. И какая-то Галядева. Поджав губы, хозяйка салона пообещала себе никогда больше. Но вечер решительно испорчен. Разговоры стремительным образом политизировались, и гости, хотя и соблюдая некоторым образом разумную осторожность, показывали свою причастность к тому или иному лагерю. А всего-то несколько случайных слов и одна несдержанная особа. «Дамы, господа!» Натужно улыбаясь, хозяйка салона попыталась перехватить инициативу. «А давайте поиграем в фанты!» Нехотя, но спорщики вспомнили таки об этикете, и обсуждение прервалось. Но нет-нет, а мелькало на грани слышимости. «Мужицкое государство! Фэп Ильич! Абсурд! Как есть абсурд! Но кто-то ведь за ним стоит!» Вечер шел своим чередом, но в веселье собравшихся чувствовалась некоторая натуга. Былые, пусть даже не приятели, но люди светские, мастерски избегающие лишней политики, на миг сбросили маски, обнажив самое сокровенное и чувствуя себя потому решительно неловко. Неловкость эта, с тонким запахом подгорающего на костре таза с вареньем, пропитывала потихонечку просторную гостиную, окутывая собравшихся сладковатым дымком и принося понимание, так как раньше уже не будет. Былая непринужденность ушла в прошлое, как далекие дни беззаботного детства, о котором вспоминается хотя и ностальгически, но и с оттенком неловкости. Прошлое не вернуть. Едва май перевалил за половину, походным маршем потянулись в Красное Село кавалерийские полки. Горела на солнце начищенная медь, играли трубачи, и обыватели, щурясь, провожали глазами молодцеватых вояк. «Экие молодцы!» – крякали деды, а молодки стыдливо опускали глаза, встречаясь с сахальными взглядами бравых вояк. Так было раньше. В 1901 году на гвардию часто смотрели иначе, хмуро и неприветливо, а иногда и будто через прицел. Сделав привал возле Ульяновки, конная гвардия поселилась вдоль высокого берега Дудерговки, в районе Павловской слободы, поближе к Петербургу. Несколько дней на обустройство, и на военном поле начались традиционные учения. Тысячи, а иногда и десятки тысяч солдат одновременно, конных и пеших, совершали на поле сложные перестроения под неизменную музыку полковых оркестров. Порой полки сближались, и звуки полковых маршей, смешиваясь, давали ужасную какофонию, никого, впрочем, не смущающую. Бесконечные марши, парады, вытягивающиеся в бесконечную нить шеренги войск и геометрически правильные построения. Движения, доведенные до полного автоматизма, с самым пристальным и пристрастным вниманием к внешней стороне военного дела. Десятилетиями отрабатываются одни и те же перестроения, эволюции и атаки. Считается, что это развивает у офицеров дисциплину, внимание и глазомер, а инициатива и самостоятельность должна проявляться только после соответствующего о том приказа. Тренировки в стрельбе как из артиллерийских орудий, так и из стрелкового оружия проходят отдельно и столь же формально. Пехота стреляет залпами и более всего ценятся не меткие попадания, а единовременность. Конная артиллерия лихо выезжает на передний край, на виду у назначенного неприятеля, становясь не просто на открытые позиции, но и на гребне пригорков. В завершение военной учебы провели большие корпусные маневры с участием всей гвардейской кавалерии. Покинув Красносельский лагерь с наивозможно бравым видом, гвардия, согласно легенде, отправилась отражать нападение гипотетического неприятеля со стороны Нарвы. За корпусными маневрами последовал смотр, затем итоговый маневр на военном поле, а после кавалерийские полки прошлись галопом по полю, преодолевая специально выстроенные препятствия. Гвоздь парада – атака кавалерии. По приказу императора, конвойные и трубачи сыграли сигнал «карьер», и вся бывшая на поле конница, возглавляемая великим князем Николаем Николаевичем, галопом понеслась на Николая II и Вильгельма. Картина жуткая и величественная. Остановившись в нескольких шагах от императоров, Николай Николаевич скомандовал «Стой! Равняйсь!» И вся масса конницы остановилась в один миг. Николай Николаевич повернулся к ней лицом и скомандовал зычно: «Палаши, шашки, сабли, вон! Пики в руку, слушай!» Блеснули на солнце палаши, шашки и сабли. «Господа офицеры!» Снова раздался голос Николая Николаевича. Офицеры опустили оружие, отдавая честь, а трубачи заиграли гвардейский поход. Великий князь повернулся с опущенной шашкой лицом к императорам. Николай Николаевич пил одну рюмку за другой, не пьянея и только темнее лицом, да страшно скрежеща зубами. «Бздынь!» – разлетелась рюмка хрустальной шрапнелью, а невозмутимый служитель офицерского собрания Преображенского полка и глазом не моргнул. Новую на серебряном подносе протягивает, запотевшую, налитую аккурат в плепорцию. И снова «бздынь!» – и рука в кулак сжимается. До бела, до хруста костей, будто смыкаясь на вражьем горле. «Не хуже!» Заходясь от ненависти, задохнулся словами великий князь, втянув воздух со всхлипом и невидящими глазами, глядя в пустоту. «Не хуже первого сарматского! Только опыта не достает! Мы...»
«Кайзер!»
Прошипел он змеей и рванул воротник, наливаясь кровью. «А ведь с этим надо что-то делать, господа!» Мертвенным голосом сказал один из офицеров. «Все эти мизерабли, взлетевшие наверх посредством нечистого, порочат саму мизерабль», так называют ничтожного и жалкого негодяя, который всем своим видом вызывает одновременно жалость и омерзение. Запнувшись, он потерял мысль, да так и не нашел. Однако же в гвардии с того дня глухой ропот на все это мужичье сменился невнятной пока, но злой и жесткой решимостью. Потому что, ну в самом деле, господа, невозможно терпеть.